Сергей Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
Рассказы о неудачах.
Дай руку!
Вот она! О, тяжело! Пожатие! Каменные его десницы! Оставь меня! Пусти! Пусти мне руку! Я гибну!
Кончено!
Донна Анна!
Для начала мы вам собираемся рассказать об одной забавной маленькой неудаче. Эта неудача заключалась именно в том, что группа отдыхающих получила моральное потрясение по случаю одного недоразумения. Вот как это случилось. Это быль. Происшествие на Волге. В первые еще годы революции, когда установилась жизнь и по Волге стали курсировать чудные пароходы с первоклассными каютами и с подачей пассажирам горячей пищи, группа отдыхающих граждан, 6 конторщиков, и в том числе я, выехала отдохнуть на Волгу. Нам все советовали прокатиться по Волге, поскольку там чудный отдых. Природа, берега, вода, еда и каюта. И, значит, группа конторщиков, уставшая, так сказать, от грохота революции, выехала освежиться. Попался чудный первоклассный пароход под названием «Товарищ Пенкин». Мы стали интересоваться, кто такой это Пенкин. Нам говорят, какой-то, кажется, работник водного транспорта. Нам было, собственно, все равно, и мы, конечно, поехали на этом неизвестном товарище. Вылезли своей группой, пошли осматривать город. Осматриваем. Вдруг слышим какие-то гудки. Говорим, расписание сейчас неточное. Возьмет еще и уйдет наш Пенкин. Давайте вернемся. И вот, кое-как осмотрев город, вернулись. Подходим к пристани, видим, уже нету нашего парохода. Ушел! Крики поднялись, вопли. Один из нас кричит, я там в штанах свои документы оставил. Некоторые кричат, а мы багаж и деньги, что ж теперь делать? Ужас! Я говорю, давайте сядем на встречный пароход, вернемся назад. Глядим, и действительно стоит у пристани какой-то волжский пароход под названием «Гроза». Спрашиваем публику плачевным голосом, давно ли, дескать, Пенкин ушел? Может, его можно по берегу догнать? Публика говорит, зачем вам догонять? Эван Пенкин стоит, только это теперь «Гроза». Он бывший Пенкин. Ему перекрасили название. Тут мы обрадовались чрезвычайно, бросились на этот свой пароход и до самого Саратова с него не сходили. Боялись. Между прочим, спросили капитана, почему такой забавный факт и такая срочность?
Капитан говорит, видите, у нас это наименование дали пароходу отчасти ошибочно. Пенкин имеется в рядах водного транспорта, но только он отчасти не был на высоте своего положения. И в настоящее время он находится под судом за превышение власти. И мы получили телеграмму закрасить его название. Вот мы и назвали его «Гроза».
Тут мы сказали, ах, вот что! И безразлично засмеялись. Приехали в Саратов и своей группой вышли осматривать город. Там мы тоже долго не прохлаждались, а мы дошли до ларька и купили папирос и осмотрели пару зданий. Возвращаемся назад. Опять видим, нету нашего парохода «Гроза». И видим, вместо него стоит другой пароход. Конечно, испуг у нас был не такой сильный, как в Самаре. Думаем, шансы есть. Может быть, они опять заглавие закрасили. Но все-таки некоторые из нас опять сильно испугались. Подбежали ближе, спрашиваем публику, где «Гроза». Публика говорит, а вот это и есть «Гроза», бывшая Пенкин. А теперь, начиная с Саратова, он у них Короленко.
Мы говорим, что же они красок-то не жалеют? Публика говорит, не знаем. Спросите боцмана. Боцман говорит, жара с этими наименованиями. Пенкин у нас дали ошибочно, а что касается до грозы, то это было малоактуальное название. Оно отчасти было беспринципное. Это явление природы, и оно ничего не дает ни уму, ни сердцу. И капитану дали за это вздрючку. Вот почему и закрасили. Тогда мы обрадовались и сказали, ах, вон что. И сели на этот пароход Короленко и поехали. А боцман нам говорит, глядите в Астрахани, не пугайтесь, если обратно найдете другое название. Но мы говорим, нет, это навряд ли будет, поскольку это Короленко, выдающийся писатель. В общем, до Астрахани доехали благополучно, а оттуда мы дернули по суше. Так что дальнейшая судьба парохода нам была неизвестна. Но можно не сомневаться, что это наименование так при нем и осталось на вечные времена. Тем более, что Короленко умер. А Пенкин был жив, и в этом была основная его неудача, доведшая его до переименования. Так что тут неудача заключается, скорее всего, даже в том, что люди бывают, что ли, живы. Нет, пардон, тут вообще даже не понять, в чем кроется сущность неудачи. С одной стороны, нам как будто бы иной раз выгодно быть неживым, а с другой стороны, так сказать, покорно вас за это благодарю. Удача сомнительная, лучше уж не надо. А вместе с тем, быть живым вроде как тоже в этом смысле относительная неудача. Так что тут, как бы сказать, с двух сторон теснят человека неприятности. Вот почему этот маленький, вроде недоумение пустячок, мы поместили в ряду наших рассказов о неудачах. Интересное происшествие в канцелярии. Недавно один уважаемый товарищ, Кульков Федор Алексеевич, изобрел способ против бюрократизма. Вот государственная башка-то. А способ до того действительный, до того дешевый, что надо бы патент взять. Да, к глубокому сожалению, Федор Алексеевич Кульков в тюрьме сидит за свой опыт. Нет пророка в отечестве своем. А против бюрократизма Федор Кульков такой острый способ придумал. Кульков, видите ли, в одну канцелярию ходил очень часто, по одному своему делу. И не то он месяц туда ходил, не то два, ежедневно. И все никаких результатов. То есть не обращают на него внимания бюрократы, хоть плачь. Не отыскивают ему его дело. То в разные этажи посылают, то завтраками кормят, то просто в ответ грубо сморкаются. С одной стороны, это было даже удивительно наблюдать к нему такое бюрократическое отношение, поскольку канцелярия сейчас у нас находится на большой высоте. А с другой стороны, было отчасти понятно, они осенью переезжали в другое помещение, и это кульковское дело куда-то засунули. Или они его потеряли. Они, во всяком случае, не могли его сразу найти, и вдобавок, наверное, искали без особой охоты. И вот, естественно, тянули. Хотели, может, на сроках отыграться. Там, думают, отыщут в дальнейшем. Либо, думают, посетитель захворает и помрет. И тогда все само собой встанет на место. Не надо будет искать. Либо еще что-нибудь будет. Может быть, они так подумали и стали тянуть с ним канитель. И вдобавок ему об этих подробностях ничего не говорили. Стеснялись ему это в глаза сказать. И он, как дурак, знай себе, ходит в эту канцелярию. И там, естественно, он всех возненавидел. Он прямо не мог видеть уже этих канцелярских работников, которые сидели за своими столами и что-то такое делали. Он приходил в ужас от них, но крепился.
и только говорил с ними немного более визгливо, чем полагается, но все-таки сдерживался. Однажды он пришел туда и думает: «Если сегодня дело не кончу, то, я так думаю, они меня еще свыше месяца затаскают». И с этими мыслями он спрашивает кого-то там: «Ну, как?» Тот говорит: «Еще, говорит, не прояснилось. Наш Кульков в смятении чувств выбегает от этого работника, чтоб скорее выйти на улицу отдышаться. И вдруг на пути в одной комнате видит такую возмутительную картину. Сидит за столом какой-то средних лет бюрократ и абсолютно ничего не делает. Он ноготки себе полирует и посвистывает, и сам напыщенный, развалившись, сидит в кресле и слегка ногой болтает. Салон-вагон». То есть эта картина прямо вывела из себя нашего терпеливого Кулькова. Он и так-то взволнованный выскочил из кабинета, а тут вдруг нарывается на подобный пейзаж. Наверное, Кульков подумал: «Я хожу свыше месяца в это учреждение, мне тут морочили голову и учиняют такую волокиту, а тут наряду с этим сидят бюрократы подобного типа. Нет, я не могу терпеть». И, возмутившись еще больше, подходит до этого чиновника и, мало чего соображая, ударяет его наотмашь. Тут свалился этот бюрократ со своего венского кресла, кричит. Тут другие бюрократы сбежались со всех сторон, схватили Кулькова и держат, чтоб он не ушел. Битый, приподнявшись, говорит: «Я, говорит, по делу пришедший и с утра не жравший сижу. И если, говорит, меня натощак по морде еще хлопать начнут в этом учреждении, то я, говорит, категорически от этого отказываюсь». Кульков, то есть, до крайности удивился от этих слов. Он говорит: «Неужели вы не здесь работаете, а вы посетитель?» Побитый говорит: «Да, я к ним второй месяц хожу за своим делом, и они все тянут. И уж меня-то, во всяком случае, не надо было трогать. В том-то и дело, что я посетитель. А если б я был из тутошних, то я, может, ничего бы вам и не сказал?» Кульков говорит ему: «Пардон, товарищ, я прям не знал. Я думал, вы среди них бюрократы, ничего не делаете, так себе сидите за столом». Битый говорит: «Я тут попривык у них, вот и сел за стол, а вы меня вдруг бьете». Какие-то начальники в это время орут: «Отыскать туда-сюда кульковское дело. Это он еще что за фрукт? Надо поглядеть в его бумаги». Побитый говорит: «Позвольте, почему же такая привилегия бьющему? Почему? Пущай тогда и мое дело отыщут. Фамилия Обрезкин». Те кричат: «Отыскать туда-сюда и Обрезкина дело». Обрезкин говорит Кулькову: «Теперь, кажется, они найдут. Без вас бы, кажется, это не случилось». Кульков говорит: «Скажите спасибо. Без меня бы вы тут совсем закисли». Тут меньше, чем в час, отыскали оба эти дела. Кулькову говорят: «Вот ваши бумаги, получите на руки, но за битье в нашем учреждении ответите по закону». Потом обращаются до Обрезкина и говорят ему: «А что касается вас, молодой человек, то вы вообще ошиблись учреждением. Вам надо в собес, а не к нам. Так что вы схлопотали себе по морде отчасти даже зря. И это уж целиком ваша неудача». Тут рассерженный Обрезкин уходит, а на Кулькова составляют протокол и потом за мордобой дают ему месяц заключения. И правильно. Нельзя так поступать и горячиться. А уж лучше пожаловаться, чем лезть в физиономию. Но неудача, собственно, тут даже не в том, что Обрезкина побили, а в том, что среди конторского труда бывает еще такая забывчивость на бумаге. Но вообще это, конечно, мелочь, пустяки на общем фоне жизни. We'll be right back.
Юрский читает «Голубую книгу» Михаила Зощенко.
На этом мы вообще хотели закончить наши новеллы о неудачах, но близость нового отдела «Удивительные события», в котором речь главным образом пойдет об удачах, позволяет нам рассказать еще одну историку, в которой эти два предмета, удача и неудача, соединились вместе. И вот что от этого получилось. Рассказ о зажиточном человеке. Конечно, некоторые говорят, что все дело в зажиточности, что бедность унижает человека, что при этом человек не может, что ли, стоять на высоте положения, а что при зажиточности он, наоборот, моментально расцветает и приподнимается, и делает то, что всем надо. Насчет бедности мы не возражаем. Она, конечно, унижает личность, и при ней довольно трудно удержаться в своих рамках. А что касается зажиточности, то это еще не всегда дает правильные результаты. Был такой курьер, Федор. Он работал на заводе. Он приехал из деревни, был очень бедный, еще тут не обжился, и даже первое время шлялся в деревянных сапогах. И был очень грубая личность. Любитель выпить, ругатель, грубый скандалист и бузатер. Он начал у них жить в общежитии. И там от его свиных выходок многие сторонились. Вот его вызвали в управление, и там ему сделали крепкий нагоняй. Ему сказали: «Еще чего? Это не может продолжаться». А он на это так ответил:
«Вы профсоюзные вожди, меня срамите за мое поведение, а спросите меня, отчего это бывает?»
И тогда его спросили: «А скажите, отчего?» Он и говорит:
«Я живу абсолютно не так, как хочу. Вполне один, без семьи и жены. У меня, может, семья и жена проживают в деревне. Меня, может, сострадание берет от того, что я их не вижу. Двое моих детишек, наверное, пасут коров и терпят дожди и вьюги. Я живу, как халуй, имею один пиджак, и мне некому даже подложить подушку, чтоб я прилег усталый от работы. А вы интересуетесь, от чего я выпиваю и в своей выпивке грубо задеваю остальных и всем бью в морду. Вот от чего это бывает».
Вот тогда все сконфузились и сказали: «Мы тебе непременно дадим комнату». И вот вскоре ему дали комнату. И он вскоре выписал свою жену и двух пастушков из деревни. И вот он с ними живет. Но мы видим, что он по-прежнему выпивает, скандалит и орет, и всем бьет морды, и дает затрещины и шлепки своим подпаскам. Тогда снова его вызывают в управление. Он говорит: «Да, конечно, я и сейчас еще подлец. Я выпиваю и все такое, и под горячую руку всех калачу. Это от того, что я нервничаю. Я имею перед собой картины бедности. Мы на примусе варим щи. Нас в одной комнате набилось 6 человек народу. Жена ругается со своей мамой, а я их всех бью и крошу, потому что мне мало интереса глядеть на эту деревенскую серость и некультурность. Меня быт съедает без остатка. И к тому же у меня окно выходит в наружный двор. А если бы оно выходило, например, на речку, я бы, может, цельный день рядом сидел и песни пел, и глядел бы, как птицы на волнах кувыркаются». И тогда все сконфузились и так ему сказали: «У нас сейчас дом отстраивается, мы тебе дадим квартиру, там газ и отопление, и там все на свете, там свет блеснет в твои глаза, и ты будешь такой, как сумеешь». И вот ему вскоре дали квартиру, 2 комнаты и ванна, и 3 шкафчика для внутреннего употребления, и окна в сад, и в саду ежегодно цветут деревья, и газ, и все на свете. И ему жалование прибавили, и вдобавок он по займу выиграл, и пошил себе пиджак, и построил брюки, и по случаю купил диван и пианолу. И наш товарищ Федор вознесся на неслыханную высоту. Только видит, он по-прежнему выпивает и дерется. И очень ругается и срывает из окна молоденькие ветки с деревьев и стегает ими своих бывших пастухов. А жену и ее преподобную мамашу и всех соседей при случае колотит так, что те в страхе разбегаются. Тогда его снова призывают к ответу. Он говорит:
какое странное дело. Все у меня что-нибудь не так. У меня мебель хороша, и пианола непрерывно играет. Только, говорит, жена, эта деревенская дура, своим видом не подходит к моей обстановке. Она меня раздражает. Я хочу жениться на другой, и тогда непременно у меня пойдет другая музыка.
И вот он разделил свою квартиру и стал жить с одной конторщицей. И вскоре у них там стали возникать драки и побоища. Он ее ревновал и нещадно бил, и выгонял на улицу. И тут все поняли, в чем дело. Тут все поняли, что это попросту дрянной, неудачный человек. И тогда всем стало легче. Все вздохнули и поняли, что с ним надо делать. И в этом понимании была большая удача. И под давлением этой удачи померкнут вышеуказанные неудачи, и начнется то, чего всем хочется. На этом, друзья, мы заканчиваем наши рассказы о неудачах с тем, чтобы поскорее перейти к новому, более счастливому отделу. И близость этих новых страниц приподнимает наше настроение. И несмотря на только что рассказанные неудачи, нам делается весело и забавно жить. И мы рады отметить, что чертовские и неслыханные неудачи не сломили наш железный характер. Вот сейчас только помоемся, сполоснемся после всей этой пакости и перейдем к дальнейшему. Ах, да, может быть, мы, перечисляя неудачи, что-либо забыли отметить. Просьба, опять-таки, отметить в своих сердцах. Переходим к новому и последнему отделу. Удивительные события. И мы уже слышим шум и выстрелы, и кто-то рукоплещет, и кто-то кричит «Ура!». Это люди, которые от неудач не потеряли присутствие духа, стремятся к новым берегам, и те, которые хотя и не стремятся никуда, но ведут себя так, как требуется. И мы не без волнения спешим туда, чтобы пожать им руки и сказать «Здравствуйте!».
В программе «Литературные чтения» голубую книгу Михаила Зощенко читал Сергей Юрский. Часть 8. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Звукорежиссеры Марина Карпенко и Любовь Рындина. Композитор Алексей Шелыгин. Редакторы Наталья Новикова и Марина Лопыгина. Продолжение слушайте завтра в это же время.